Октав вдыхает и выдыхает теплый воздух. По заливу бесшумно скользят парусники. Октав звонит своей платонической возлюбленной Тамаре, думая при этом о Софии, матери ребенка, которого он никогда не увидит. Не слишком ли много потерь для одной жизни? Алло, я тебя разбудил?
Вчера вечером я сняла клиента в плазе. Ты представляешь, у него был член с рук толщиной. Мне пришлось бы наизнанку вывернуться, чтобы его засадить.
И ты согласилась на этот кошмар?
На мое счастье, он совсем скопутился. У него никак не получалось, хотя торчало, как у жеребца. Ей-богу, не вру. Тогда я ему устроил небольшой стриптизис на кровати. Он спросил, можно ли нюхнуть дорожку у меня с ноги. А потом мы смотрели телек. В общем, я легко отделалась. Я умираю, спать хочу. Я была в банане и к 7 утра так набралась, что прилепила накладные ресницы к зубам. Представляешь? Ну, а ты как? Ты вообще как? Ты где?
Вообще, я в Сенегале. Мне тебя не хватает. А ты держишь мобильник у самого уха. Смотри, будь осторожна. Сотовые телефоны разрушают ДНК. Ученые делали опыты на мышах. Мобильники увеличивают их смертность на 75%. Я купил себе специальную ушную прокладку, чтобы избежать прямых контактов с трубкой. Советую тебе сделать то же самое. Не хватало нам еще опухоли мозга.
Ту-ту-ту-ту.
Проблема современного человека не в том, что он зол. Напротив, в большинстве случаев он по чисто практическим соображениям старается быть добрым и любезным. Просто ему не нравится скучать. Скука приводит его в ужас, тогда как на самом деле нет ничего более полезного и благотворного, чем хорошая ежедневная доза ничем не заполненного времени, долгих минут безделья, пустоты, тупого оцепенения в одиночестве или в кругу себе подобных. Октав понял это. Истинный гедонизм – вот что такое скука. Только она позволяет услаждаться настоящим. Однако люди поступают с точностью да наоборот. Они бегут от скуки, ищут от нее спасение у телевизоров и телефонов, в кино и в интернете, в видеоиграх и модных журналах. Они перестали участвовать в том, что делают, и живут как бы в другом измерении, словно стыдно просто дышать вот здесь и сейчас. Интересно было бы подсчитать, сколько часов в день мы отсутствуем в реальной действительности и сколько времени пребываем в зазеркалье. А? Вот ситуация необратима, она не меняется. Со времен Паскаля человек продолжает спасаться от страха смерти в развлечениях. Просто развлечение стало таким всемогущим, что заменила самого Бога. Так как же избежать? Как же избежать развлечений? Бороться со страхом смерти. Мир иреален, за исключением тех моментов, когда он скучен. Итак, Октав упивается скукой, лежа под кокосовой пальмой. Но, увы, его изысканная скука нарушена брюзгливым Марком Маранье.
Так ты, значит, всерьез порвал с Софи?
Ну, не знаю, не уверен. А ты почему спрашиваешь?
Да так просто. Я могу с тобой поговорить пару минут, Октав.
Марк, даже если отвечу нет, ты все равно будешь говорить, а мне придется тебя слушать из почтения к начальству.
Вот это верно. Тогда заткнись и слушай. Я видел тот сценарий для мигрелет, который вы продали Манон. Это сущий кошмар. Как вы могли измыслить такое дерьмо?
Октав прочищает уши, чтобы убедиться, что он не ослышался.
Постой, Марк, разве не ты велел мне наложить эту кучу дерьма?
Я? Никогда в жизни не говорил ничего подобного.
Подожди, Марк, у тебя же совсем память ошибла. Они зарубили нам дюжину проектов, и ты еще сказал, что пора приводить в действие план номер один, наш последний говенный шанс, и я...
Извини, что прерываю, но это не у меня отшибло, а у тебя, психа недолеченного. Так что давай-ка не вали из больной головы на здоровую, окей? Я прекрасно помню все, что говорю своим креаторам. Я никогда в жизни не разрешил бы тебе демонстрировать такую труху. Манон — гордости нашего агентства, и мне уже... осточертело краснеть всякий раз, когда я обедаю в обществе. Мигрелет, чтобы стройной стать, но при том соображать.
Погоди, Марк, мы же уже привыкли к твоим взбрыкам, когда доходит до подписания контракта. Но тут дело сделано, сценарий для мигрелет продан, тестирование прошло успешно. Теперь уже поздно что-то менять. Клиент все утвердил, я долго обдумывал.
А я нанимал тебя не для того, чтобы ты, Октав, обдумывал. И улучшить проект никогда не поздно. Фильм еще не снят и не вышел на экран. Все можно переделать. В общем, слушай меня хорошенько. Выпутывайся как хочешь, но вы с Чарли должны написать новый сценарий. Вы поставили под угрозу репутацию Росса, мать вашу.
Октав молча кивает. Возражать бесполезно. Он прекрасно знает, что Марка волнует не репутация Росса, а собственное кресло, которое грозит превратиться в катапультируемое. Если уж сам Филипп решил поговорить с ним тогда, в первый день, значит, на него здорово надавили в Манон, и он решил отыграться на них с Чарли. Иными словами, сегодня вечером в сенегальском воздухе запахло увольнением, и, к несчастью, Октав подозревает, что речь идет даже не о нем. На пляж высыпают оголтелые машинистки во главе с грудастой стажеркой Адиль. Они пускают по кругу сигарету с травкой, и это вызывает у них массу скабрезных шуточек.
«Хо-хо, пососем шестером. Я сосу, но никак не заглотну».
«А ты уверена, что любишь глотать?»
«Хорошо бы повторить, только сперва не мешало бы промыть сосалку».
Все это звучит довольно вульгарно, но в контексте нынешней ситуации, в общем-то, все равно смешно. Потом была ночь, а за ней день, а с ним барбекю из лангустов. За ночь осушается 17 бутылок. Чарли пустился в загул, как ненормальный, ввязывается во все гостиничные развлечения подряд. Ручеек, караоке, конкурс мокрых маек, раздача игрушек от Макдональдса местным детишкам, которые вопят: «Подарки, подарки!» Октав знает, что уже с понедельника все эти лжи придет конец. Но конец лжи еще не означает начало правды. Будьте бдительны, одна ложь может скрывать за собой другую. Чарли хлопает по спине Октава, который протягивает ему косячок. «Скажи откровенно, ты знал, что Пепси собирается купить синий цвет?» «Ну, конечно, знал, Чарли. Как знаю то, что счастье принадлежит Нестле. Уж будь уверен, я всегда в курсе событий». «Верно, а теперь глянь-ка сюда», — он размахивает последним номером Монт. «Вот тебе еще одна фишка для твоего романчика. Институт медиатрии ввел новую систему исследования зрительской аудитории. Это такое устройство с камерой инфракрасного излучения, чтобы фиксировать движение глаза, и датчиком с микрофоном, процессором и памятью, чтобы фиксировать работу уха. Наконец-то они выяснят, что потребители смотрят и слушают, причем не только дома перед телевизором, но и в машине, и в супермаркете, словом, везде и всюду.
Большой брат следит за вами».
Чарли затягивается сигареткой и начинает судорожно кашлять. Октав умирает со смеху. «Давай-давай, кашляй, это лучшее, что с тобой может случиться в этом мире». В общем-то, Орел правильно сделал, что кончился от чахотки. Благодаря ей он не успел увидеть, до какой степени оказался прав. Мотивационный семинар начался с коллективной утопии. Неожиданно все мы стали равны. Рабы обращались на «ты к господам», эдакая оргия равноправия. По крайней мере, в первый вечер, ибо на следующее утро все приходит в норму, касты возрождаются и уже больше не смешиваются. Разве только по ночам. Пьяная в дым юристка писает в саду на клумбу. Одна из секретарша обедает в одиночестве, ибо никто не желает с ней общаться. Арт-директриса, сидящая на транквилизаторах, рвется бить морду всем подряд, стоит ей выпить лишнего, причем бьет всерьез. Оплеухи зуботычины сыплются градом, Октаву она в клочья раздрала рубашку. Словом, в этой поездке все как будто рехнулись. Жизнь в агентстве напоминает жестокость школьной жизни, с той лишь разницей, что тут никто вас не защитит. Непристойные реплики, несправедливые нападки, сексуальные домогательства и борьба, борьба, борьба за власть. Здесь все дозволено, как в самых страшных воспоминаниях о схватках в школьном дворе после уроков. Показная непринужденность рекламного агентства уподобляется кошмару школьной распущенности, только в тысячекратном увеличении. Все позволяют себе хамить всем, как будто вновь стали восьмилетними, и нужно принимать это хамство с улыбкой, а не то тебя сочтут старомодным. Самые безумные — это, разумеется, те, кто считает себя самыми нормальными. На пляже Октав рыдает от умиления при виде песка, налипшего на потные девичьи тела, синяков на их бедрах и царапин на коленках. Еще одна затяжка, и он по уши втюрится в чей-нибудь спинной позвонок. Каждый день ему требуется хоть крошечная сродинка, только красоты. Он целует Адиль в плечико за то, что она пахнет духами наваждения, духами Софи. «Ах ты моя лапочка!» Затем, используя спину Адиль как пюпитр, наш загорелый Октав пишет на ней открытку Софии: «Дорогое наваждение, найдешь ли ты в своем сердце достаточное страдание, чтобы спасти меня от себя самого? В противном случае я залезу в ванну с водой и суну пальцы в розетку. Есть нечто худшее, чем жизнь с тобой. Это жизнь без тебя. Вернись. Другой такой девушки на свете нет. Откуда вывод? Я тебя люблю». До Софи он кадрил девушку, упрекая их в том, что они носят накладные ресницы. Они начинали возражать. Тогда он просил девушку закрыть глаза, якобы желая убедиться, правда ли это, и пользовался моментом, чтобы чмокнуть ее на накрашенные губки. Второй прием назывался «Грузовик». «Скажи, я грузовик». Она: «Я грузовик». «Бибип, бибип». Произносится с одновременным нажатием на обе грудки. «Есть и третий способ, пари. Спорим, я дотронусь до твоей попки, не дотронувшись до одежды». «Окей». «Проиграла», запуская руку под юбку. Еще можно было сыграть в текилу бум-бум. Велишь девушке зажать в зубах ломтик зеленого лимона, насыпаешь ей в ладонь щепотку соли, слизываешь соль, запиваешь глотком текилы с газировкой и закусываешь лимончиком из уст красотки. После трех таких сеансов лимон обыкновенно заменяется языком. Как ни странно, эти приемчики действовали безотказно, но с Софи все было по-другому. Он сделал вид, будто всерьез увлечен ею. Она сделала вид, будто верит этому. В конце концов, они оба уверовали в то, чего не говорили. И однажды она спросила его: «Почему ты ничего не говоришь?» «Когда я ничего не говорю, это хороший признак, значит, я оробел. А когда я робею, это очень хороший признак, значит, я смущен. А когда я смущаюсь, это совсем хороший признак, значит, я влюблен. Но когда я влюбляюсь, это очень плохой признак». Он влюбился в нее потому, что она была замужем. Он влюбился потому, что она была несвободна. Он работал вместе с ней в TBW-Plus, но никогда не мог добиться ее. Он влюбился еще и потому, что сам был тогда женат. И эта любовь была запретным плодом, тайной, мерзкой изменой. Он полюбил ее, как любят женщин, которых нельзя домогаться. Мать, сестру, подруг своего отца, свою первую девушку, к которой питаешь чистое безответное чувство. В любви действует принцип домино. Первое падение влечет за собой все остальные. Он желал ее так же, как хорошеньких девчонок в детстве, то есть скрытно, втайне от нее самой. Он назначил ей свидание в полночь. «Извините, мадемуазель, не дадите ли вы мне...» «Ну, разумеется, месье. Октав. Зовите меня просто Октав. Знаете, мне кажется, я влюблен в вас. Что если я потискаю ваши грудки, мадам? Вы не против?» «О, не стесняйтесь, пожалуйста. Только перед тем, как продолжить беседу, не сочтите за труд поработать как следует языком у меня во рту. А у вас, случайно, нет подходящего помещенца для этого занятия?» Жаль, что его страсть не нашла должного отпора. Это всегда вызывает сумасшедший взрыв чувственности, в высшей степени опасный для окольцованных любовников. Наслаждение, дамоклов меч, легко рассекающий брачные узы. Софи повела его на подземную стоянку агентства у нового моста. Там было темно и безлюдно. Там она и отдалась ему, стоя, прислонясь к бетонной стене между служебными машинами. Это был самый долгий оргазм в его жизни. Потом она взяла его мобильник и занесла в память свой номер. «Теперь ты не сможешь соврать, что потерял мой телефон». Октав был настолько влюблен, что даже тело его бунтовало против разлук с Софи. Фурункулы, аллергии, болячки на шее, боли в желудке, жестокие бессонницы сыпались на него градом. Жизнь без Софи обезображивала Октава, и это продолжается до сих пор.